Вот, оно начинается, вот эта третья глава повествования, начинается с того, что апостол Петр напоминает о том, то, что до этого было первое послание. Да. Да. Ой, а куда же мы убежали-то?
Просто... Когда близко, громко, вы когда говорите громко, и
мне... А вот там, посерединке ставьте.
А, чтобы я не списывал?
Да, конечно, вы видите, это...
Да.
Значит, это второе послание. И апостол Петр прямо указывает. Это уже второе послание. Пишу вам, возлюбленные, в них напоминанием побуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. А о чем говорили пророки, о чем говорил Спаситель и апостол? Конечно же, о том, что будут лжепророки, будут лжехристи. И действительно, это мы вспоминаем, что и ветхозаветные пророки, и малые пророки, они обличали, вот как говорится, лжепророков. Таких пророков было огромное количество. Каждый из этих пророков, они вот все вот эти... Лжепророки, они чем были свойственны? Еще тогда, они говорили угодное народу. То есть, если пророки Божии, они обличали, они призывали к покаянию, они говорили о том, что если покаяния не будет, то будут какие-то бедствия посланы, то лжепророки говорили, все нормально, ничего этого не будет. Вот мы там погадали по внутренностям животных, и было нам открыто, что... Все хорошо, все будут процветать, живите, как живете, не переживайте. И вот как раз но потом мы знаем, что все это заканчивалось плохо. Например, Иеремия говорил о том, что необходимо израильскому народу, иудейскому народу принести покаяние, остановиться на своих путях. Его не слушали, потому что почему? Да потому что находились различные другие уже пророки, которые говорили, да нет, все это неправда. Да, потом, когда все-таки произошло разрушение Иерусалима, взять иудеи, мы потом помним, просто Иеремию убили, причем свои же, да и потому, что сбылось как бы на карту, грубо говоря.
Да? Его в Египте, да?
Да, его сначала увели, а потом он был убит. Но вот сам факт того, да, что лжепророки, они были и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, они также остались, и сам Христос, помните, он в Нагорной проповеди, которая является такой, квинтэссенцией всего евангельского учения, он сказал в третьей части Нагорной проповеди о том, что вот действительно явятся лжехристи, лжепророки, что это будут волки в овечьей шкуре, и все вот то, о чем говорил Христос, о чем писали апостолы, вот мы читали соборное послание Петрова первое, да, но об этом впоследствии видим, что и прочие, и второе соборное послание Петрова, и Иоанновое послание, послание Иуды, они все вот этой темы затрагивают, поэтому это очень важно. И он опять подчеркивает, но почему это важно, да потому что вот эти лжепророки, они по видимости своей, они мало чем отличались от пророков Божьих, они тоже могли на себя делать такой новый вид, очень духотворенный, да, то есть, и вместе с тем они говорили приятно, и тоже могли как-то апеллировать библейскими текстами, ну, уже, естественно, их интерпретируя в свою пользу, да, и действительно, мы и сейчас с вами можем видеть, что находятся какие-нибудь религиозные деятели, да, вне Церкви Христовой, которые прикрываются именем Христовым, которые также, собирают какие-то огромные собрания, стадионы, и потом, людей совращают с истиной, да, то есть они, причем они что предлагают, они говорят, вот церквям говорят, что вот вы там должны поститься, молиться, все это архаика, ничего это не нужно, ну и сами понимаете, к чему это все приводит. Да, действительно, человек, он очень быстро покупается на вот какие-то такие легкие пути к спасению, да, ну и уже следует, им уходит с единственного правильного истинного пути. Вот. Но апостол предупреждает, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели поступков. Кстати, действительно, вот что касается особенно последних дней, да, вот особенно перед пришествием, то есть, вот таких уже пророков было достаточно, ну и уже после Христа тоже вот последние дни, то есть это имеется в виду, и здесь несколько вариаций, это толкование, это имеется в виду как и дни перед уже вторым пришествием Христовым, да, действительно, там Антихрист явится, да, тоже, который будет выдавать себя за кого-то великого, да, ему многие поверят, да, Христос, он говорит, что вот мне не верите, а вот придет другой, да, во имя свое, его примите, да, и вместе с тем еще же, нельзя забывать про то, что да, в последние времена, то есть уже во времена незадолго до пришествия Христова, до конца человеческой истории, конечно же, вот, будут люди, которые еще более будут усугублять вот это вот, грех, ну, такое, вот пребывание человека в греховном таком сне, то, что, который говорит, да нормально все, там, не переживайте, мир еще будет там, существовать. Миллиарды, триллионы лет, поэтому не переживайте, ничего страшного, о чем было написано там в Апокалипсисе, не будет, это все там аллегория, это все символика, ничего общего с реальностью нет. Это, конечно же, такие уловки, на которые, к сожалению, и тогда покупались, и сейчас. То есть, с одной стороны, вот это последние дни, которые здесь указаны, это указание и на непосредственно дни перед вторым пришествием Христова, с другой стороны, некоторые толкователи вообще рассматривают последние дни, вот этот период от второго до первого пришествия, от первого до второго пришествия. Да, ну, то есть вот мы с вами живем действительно последние дни. В каком смысле? В том, что если тот мир до Ветхого Завета, он жил ожиданием пришествия Мессии, да, и совершением дела спасения, то сейчас уже мы, люди Нового Завета, знаем, что наш период уже он не будет каким-то промежуточным этапом завершаться, да, а уже будет завершаться концом человеческой истории. Уже вторым пришествием Христовым этот конец уже будет предвозвещать. Да? То есть, поэтому действительно мы с вами живем последние дни, последний период. И вот в этот период, особенно важный, явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие и так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир, погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. То есть, о чем здесь говорится? То, что вот эти наглые ругатели, то есть наглые, то есть они невоспитанные, они дерзкие, они своенравные, они все ругают, все критикуют, им все не нравится. И поступающие по собственным похотям, то есть которые не живут благочестиво. А о чем они говорили? Они говорили о том, что вот глядите, вы христиане ожидаете, особенно первая христианская община, вот это ожидание пришествия Христова было особенно сильно. Да, это мы чувствуем, то, что апостолы, которые привыкли вот, всегда пребывать со Христом, да, и тут Христос он им говорит, что вот каким образом я вознесся, таким же снова приду, да, и понятно, что вот они ждут, вот-вот Господь придет. И вот мы читаем, вот, особенно в книге Деяний, вот это вот ощущение, да, вот того, то, что вот Господь был здесь, и вот он должен возвратиться, он обещал возвратиться. Он обязательно возвратится, но времена и сроки этого возвращения от нас сокрыты. Но вместе с тем, и вот даже мы читаем, Апокалипсис, там описаны страшные какие-то бедствия, которые будут вот, непосредственно сопровождать конец человеческой истории. А в конце Апокалипсиса написаны такие слова, что вот «Ей гряди, Господи Иисусе», то есть апостол Иоанну Богослову, неважно, что, то есть он даже не обращает внимания на вот эти все бедствия, потому что он знает, что все это закончится до встречи со Христом, она желанная, поэтому ради этого и потерпеть то, что будет этому предшествовать и потерпеть просто-напросто можно и нужно. Вот, значит, и поэтому кто-то соблазнялся, говорил, ну как же, вот вы говорите, что Христос придет, вот вы постоянно, вы живете этой ощущением, а он же не приходит, вот смотрите. А к тому же вы говорите, что вот Христос победил смерть, дьявола и так далее. Но ведь люди как умирали, так умирают. То есть понятно, что когда мы говорим вообще о таинственном значении воскресения Христова, мы говорим, что в первую очередь сейчас, на настоящий момент, побеждена смерть духовная. То есть человеческой душе дана живительная сила благодати Божией, которая не дает человеческой душе умереть. Что уже сейчас нет вот этой преграды греха между живыми и усопшими, то есть между Богом и людьми. Что если раньше все непосредственно неважно, праведники, неправедники, все были низводимы в ад, Царство Божие было закрыто для людей, да, то сейчас врата райские снова открыты, что сейчас устранена смерть духовная, а смерть физическая, она до некоторого времени еще оставлена. Но апостол Павел прямо говорит, что последний враг истребится смерть, что уже и жало смерти, оно притуплено, потому что уже смерть не обладает человеком, да, то есть она уже не обладает его душой, и она только вот еще пока какое-то имеет воздействие на тело, потому что человек продолжает жить в этом несовершенном, бренном, тленном мире, да, но вместе с тем человеку дано сейчас намного больше того, что имели люди в Ветхом Завете. И поэтому как-то апостол, он говорит, что вот тот, кто вот так говорит, что там дерзновенно говорит, ну где, почему Господь не приходит, почему визуально ничто не изменилось, что такие люди забывают о премудрости Божией, а именно этой премудростью был создан мир, да, и, кстати, тут не только говорится о создании, тут говорится о том, что Господь, он еще и каратель, в том плане, то, что те, кто живут, попирая, открыто попирая его божественный закон, они бывают достаточно жестоко вразумляемы Богом, да, не жестоко, а вот другое слово все-таки не самое корректное, а вот именно, ну, достаточно сильно, да, вот сильно вразумляемы Богом. Вот сказано, что вот тот мир был потоплен водою, да, тот греховный, погрязший в страстях и пороках, мир допотопный, он погиб под водами, а вот новый мир, нынешние небеса и земля, они сберегаются на день суда и погибли нечестивых человеков, причем сберегаются огню. То есть сказано, что тот мир, который мы видим, вот если прежний был потоплен, то этот будет сожжен. Ну, а что касается времени, то есть почему Господь вот не приходит там сейчас, завтра и так далее, то, и почему это такое мнимое медление, да, Господа, что это нисколько не противоречит его обетованию, потому что у Господа свои сроки, у Господа свое восприятие времени. Вообще время — это категория ограниченная, это категория исключительно человеческая. Тут апостол прямо пишет, что у Господа у него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. То есть это не наше с вами у него восприятие, абсолютно не наше. У него свое восприятие нашего с вами человеческого бытия и наших категорий. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть Господь ожидает покаяния людей. Да, и поэтому дает еще время этого мира существовать, чтобы такое покаяние было принесено. А что касается пришествия Христова, оно произойдет. Причем апостол говорит, указывает на его внезапность, что придет же день Господень как тать ночью, то есть как вор ночью, вор специально, вот, знаете, вот. Тут, конечно, понятно, что нету параллели между Христом и вором, да, то есть понятно, что это просто образно, чтобы показать внезапность, потому что как раз именно грабители, они берут вот этот эффект внезапности как свое ключевое орудие, да, то есть человек не знает, он там где-то свою бдительность ослабляет, да, там куда-то уезжает, там что-нибудь оставляет, да, и тут как тут как раз всякие тати, которые это имущество человека присваивают себе. И вот то же самое и здесь, то есть внезапно это произойдет, причем небеса шума приедут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и возгоревшиеся стихии растают. То есть, говорят, что глобальное что-то будет, бедствия всякие происходить, но нам надо к этому приготовиться. А как готовиться? Конечно же, вот тут сказано, что святой, быть в святой жизни и благочестии. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. То есть, что на смену вот нынешней земле, которая сгорит, предана будет огню, придет новое небо и новая земля. И, кстати, впоследствии помним у апостола Иоанна Богослова, когда читаешь Апокалипсис, там прямо сказано, что апостол Иоанн увидел новое небо и новую землю. Вообще, надо сказать, что Вот надо сказать, что тут вот целый ряд таких богословских мнений очень интересных есть у отцов. Понятно, что нам не все открыто, далеко не все открыто относительно будущего существования, будущего преображенного мира, вот уже как существование уже после второго пришествия Христова, да. Мы знаем, ну, что вот там будет воздаяние, что праведники будут со Христом, грешники, вот, увы, наследуют не самую лучшую участь. Но вот именно какие-то нюансы дальнейшей истории, да, они неведомы нам. Апостол Павел пишет только одно, что вот не слышал того уха, не видел того глаз, не приходило то на сердце человеку, что готовил Господь любящим его. Но вот где будет находиться вот это вот небесное царство, да, куда вот все праведники, это определенная тайна. Потому что первый рай, да, был создан здесь, на земле. Конкретное место указано, да, между Тигром и Евфратом. А что касается того, где будет находиться вот именно уже новое царство Божие, да, вот куда, вот где будут жить праведники, тут различные есть мнения. В любом случае места всем хватит, потому что Господь говорил, что в доме отца моего обителей много. Да, а с другой стороны, количество спасающихся вот, стоит задуматься о том, велико ли оно. Мы надеемся, что велико. А там уж, тут уж на воле Божьей, на какого-то. Только, то есть нам неведомо это количество. Но, однако же, вот есть некоторые святые, я совсем недавно беседовал с одним богословом, тоже очень известным, и он вот тоже, когда мы как коснулись этой темы, он сказал, что действительно, ведь мы не должны забывать, что земля, она была уготована для человека, с землей связаны все бытие человеческое, и что именно на земле был первый рай, и поэтому мы можем предполагать, что земля тоже будет участвовать в новом замысле Божьем относительно преображенного мира, что оно так же, как и все человечество, будет преображено и станет местом, снова местом обитания Бога с людьми. То есть вот возможно, это будет именно так. То же самое, как вот мне вопрос задали, я интервью давал как раз касательно родительской субботы, относительно того, будут ли животные в раю. Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, и тоже, ведь Священное Писание, оно нам дает только ту информацию, которая касается спасения человека. Оно нам не говорит о каких-то нюансах, понимаете, это не энциклопедия, где вот надо на все вопросы найти ответ. Оно нам говорит самое основное. То есть, вот, что нам делать, чтобы спастись. А что касается, вы пишите.
Да. Не, я просто слушаю, у меня, кстати, есть на это своя очень такая.
Да, но вы это пишите, вам надо это написать. Да, пишите.
Я напишу.
Да, вы слушайте и пишите. Да. Что, как бы, если в первом мире, в райских обителях были животные, и к тому же пророк Исаия, когда описывает Царство Божие, он там говорит, что вот там вот ягненок со львом будут, да, ну то есть вот, чтобы спокойно сосуществовать. Ну и к тому же есть все-таки предположение, что и в грядущей славе Божьего Царства тоже будут живые существа тоже присутствовать. В любом случае есть интересный географический памятник, это житие преподобного Андрея Христа ради Юродьева, который как раз того Андрея, который вот участвовал в событии Покрова Пресвятой Богородицы, да, и вот он тоже однажды сподобился, много видений видел, вот одно из видений было, что он был восхищен в райской обители и увидел там животных. И он удивился, и на что Бог ему сказал, неужели ты что-то удивляешься, неужели ты думаешь, что Бог даст линия какому-либо вот живому существу. Поэтому понятно, что за усопших животных молиться не стоит, потому что у них нет бессмертной души, и они не ведут духовную жизнь, не борются со страстями, да и что касается грехов, то если они движимы рефлексами и какими-то инстинктами, сами понимаете, что тут говорить о грехах животных мы не можем, да. Но однако же, вот что касается возможности их пребывания в раю, вполне.
Шашлык будет.
Да, но опять же, как бы, в доме отца моего обителей было много, да, поэтому, как сказал Господь, то есть вот будем этому слову Божьему верить. Так, где-то я остановился. А, вот. Итак, возлюбленный, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господне наш, Господа нашего почитайте спасением. То есть не том, что вот попущение какое-то, что Господь забыл, а это спасение для тех, кто еще должен покаяться. Как и возлюбленный брат наш Павел, имеется в виду апостол Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудовразумительное, что невежды и неутвержденные в собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Ну, некоторые видят в этом указание на то, что апостол Петр, мол, как-то отзывается нелестно о посланиях апостола Павла, но этого ничего такого здесь нет. Почему? Потому что, во-первых, апостол Петр, он говорит, возлюбленный брат наш Павел, да, то есть показывает свою любовь, предрасположение ему. Потом показывает, что Павел премудр, он говорит, по данной ему премудрости. Да, а вот это вот недоброразумительное, это им в каком смысле? Не в том, что его послание непонятно, а в том, что они содержат такую глубину, которые вот, и вот такие истины, которые некоторые невежды, опять же, невежды и неутвержденные, то есть люди, которые ущербные, да, в какой-то степени, они обращают к своей собственной погибели, как и прочие писания. То есть обратите внимание, что не только такой Павел, вот эти люди еще и другие писания умудряются исковеркать. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от его утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему славы и ныне, и в день вечный. Аминь. И мы переходим уже к рассмотрению соборных посланий святого апостола Иоанна. Вообще, корпус книг Иоанна Богослова в контексте Нового Завета очень-очень велик. Иоанну Богослову принадлежит сразу 5 книг Нового Завета. Всего у нас в Новом Завете 27 книг, из них 5 это апостола Иоанна Богослова. Да, помимо Евангелия, 4 Евангелия, есть 3 соборных посланий, и еще есть апокалипсис Иоанна Богослова. Немножко побеседуем о соборных посланиях Иоанна Богослова, потому что, конечно, эти тексты, они вызывают особый интерес исследователя, там содержатся очень интересные, глубокие мысли, которые порой даже можно выразить как сущность христианства. Например, именно у него есть эта замечательная фраза, что Бог есть любовь и пребывающая в любви, в Боге пребывает. Немножко поговорим сначала о самом писателе, потом перейдем к подлинности этого послания, поговорим о времени и месте написания и о побуждении к написанию послания. Но сначала о писателе послания. Хотя и в первом соборном послании, писатель, он нигде себя по имени не называет, но древнее церковное предание, опыт церкви, он соотносил вот этот текст именно с деятельностью и трудами святаго апостола Иоанна Богослова, ближайшего ученика Спасителя, да, как его еще называют, наперстник Христов, да, он был любимым учеником Спасителя. Но опять, любимым не потому, что, вот, кстати, отцы, они рассуждают на эту тему, вот, что неужели у Христа было лицеприятие, что вот он вот так любимчик, а кто-то другие вот в стороне. Нет, на самом деле, вот отцы, они говорят, он был любим Христом ответной любовью, потому что сам любил Христа больше, чем другие. Ну, потому что действительно мы видим, что когда все там разбежались, апостол Иоанн был и со Христом, и в саду у первосвященника во дворе, да, вот там, где Петр отрекся, и впоследствии было со Христом и у Христа, хотя другие-то убежали. Ну, то есть, вот он любил Христа, он старался всегда быть с ним, и поэтому, как Христос, вот, как бы ответной любовью он ему отвечал. Что надо сказать, что сам стиль послания, так и многие слова и выражения, которые употребляются, он очень напоминает нам Евангелие от Иоанна. И действительно, вот, когда мы с вами будем читать, мы найдем много разных таких слов и выражений, которые вот свойственны именно Иоанну Богослову. Немножко о биографии, о житии святого Иоанна Богослова. Как вы все хорошо помните, он был сыном галилейского рыбака Зеведея, и матерью его была Соломия. Кстати, интересно, что вот согласно преданию, Соломия была дочерью Иосифа Отбручника, от первого брака. То есть получается, что мама Иоанна Богослова была сводной сестрой Спасителя. То есть там родственная связь была. Но вот такое предание есть. То есть таким образом он, по представлению окружающих, Господу приходился
племянником. Родственником.
Да? Ну, если вот я правильно посчитал вот эту систему родственной связи, то племянник. У него был еще брат Иаков старший, который был также в числе 12 апостолов. И оба этих брата, и Иаков, и Иоанн, они отличались таким очень живым и дерзновенным характером. Вы помните, однажды, когда самарянское селение не приняло Спасителя вот в себя, да, не дало ему ночлег, то вот Иоанн и Иаков так сгорелись такой ревностью, что предложили Господу низвести огонь с неба на вот это селение, на что Христос сказал: «Не знайте, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел спасти, а не погубить». Но после этого, после такого ревностного такого поступка, они получили наименование Боанергес, что значит «сыны Громовы», да, ну вот за такое такое ревностное, за такое сильное, жгучее желание следовать за Христом, быть верным ему и разбираться с теми, кто такой ревности не проявляет. Ну и надо сказать, что призвание апостола Иоанна Богослова, оно описано в Священном Писании. Иоанн вместе с другим учеником Христовым, да, вместе с апостолом Андреем, они были учениками Иоанна Предтечи. И вот уже после крещения Спасителя, когда однажды Христос пришел к Иоанну в очередной раз, то Господь, то Иоанн Богослов, он, показав на Христа, сказал: «Се Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Ну, естественно, Иоанн и Андрей были людьми наученными, и они поняли, что это мессианское пророчество, да, Агнец Божий – это мессианское место из Исаии, Агнцем Божьим, берущим на себя грехи мира. Исаия, конечно же, именовал Мессии. То есть, и поэтому, услышав это, они отошли от Иоанна, да, потому что Иоанна задача была именно приготовить путь ко Христу, и пошли за Христом, да, и с того момента стали первыми его учениками. Но надо сказать, что именно его, именно Иоанна, Господь вместе с Петром и Иаковом часто брал с собой самые ответственные моменты евангельской истории. Мы его видим и при воскрешении дочери Аира, и на горе Преображения, и в Гефсиманском скиту также он присутствует. Ну и вот этот трогательный момент, вот, кто же Господь удостоил Иоанна Богослова особенной любви, когда совершал тайный вечер, да, он возлежал на груди своего божественного учителя. Ну и особенность, конечно, на кресте именно ему, Иоанну Богослову, Господь усыновил, точнее, Иоанна, да, Богослова, он усыновил своей пречистой матери, а своей пречистой матери он отдал на попечение Иоанна Богослова. Но сам Иоанн, он вообще, как бы ему свойственно такое смирение особое, и в Евангелии он себя никогда по имени называет, он всегда говорит ученик, которого любил Иисус. Ну и со своей стороны, конечно же, он отвечал своему учителю любовью, да. Если любовь Петрова была такой вот очень горячей и деятельной, то вот как раз любовь Иоанна, она была запечатлена на страницах Евангелия такой наибольшей глубиной и верностью, да, что тоже было особенно важно. Ну, опять же подчеркиваю, что главным, наверное, таким свидетельством его любви ко Христу, то, что он единственный из учеников, кто не оставил Спасителя в самый последний момент его страшных страданий на кресте. Ну, после Вознесения Господня и сошествия Святого Духа на апостолов, святой Иоанн, он 15 лет не оставлял Иерусалима до блаженного успения Царицы Небесной. Ну и уже после этого он поселился в городе Эфесе. Да, именно оттуда он управлял всеми церквями Малой Азии в качестве такого верховного пастыря. Кстати, интересно, что именно сюда, по преданию, эфесские пресвитеры, значит, ему принесли тексты Евангелия от Матфея, Марка и Луки вот в конце первого века, ну, чтобы он, ну, как бы своим авторитетом утвердил, да, богослужебное использование этих текстов. Он не только утвердил, но и написал еще 4 Евангелие для того, чтобы уже сделать акцент, если вот евангелисты синоптики на галилейском периоде служения Спасителя, то сделать акцент на иудейском периоде служения Спасителя и подчеркнуть его божественное достоинство. Кстати, в жизни Иоанна Богослова она, конечно, не была лишена каких-то и таких трагических моментов, таких скорбных обстоятельств. В частности, во время гонения при императоре Домициане он был присужден к лишению жизни и даже был брошен в котел с кипящим маслом. Однако остался жив, и тогда решили, посчитали, что он волк, что лучше с ним не разбираться, и поэтому просто-напросто сослали его подальше на остров Патмос, ссылку. Как в какой-то аудитории рассказывал про это, и они мне говорят, что вот лучше вы нас сослали на Патмос. Так что кто-то сейчас там отдыхает, а раньше это вот действительно... Как раньше, кстати, кто в Римской империи ссылали в Крым, например, на ссылку, считал северной территорией.
На зимовку, да?
Совсем другие географические представления. Так что вот такой момент. Все, да?
Сейчас Крыму отдыхают.
Да, вот видите, а раньше вот тогда, кстати, Климента Римского сослали, Мартина Исповедника, да.
Это, наверное, потому что Иоанн Богослов и Климент Римский, быв сосланными туда, приуготовили место нам.
Хорошо сказал, да? Вот, хорошо, да, Господи, благослови, да. Вот, и, значит, именно здесь, на острове Патмос, Иоанн Богослов сподобился вот этим видением, ему открылись грядущие судьбы мира, и он написал Апокалипсис, да, ну, и ему еще помогал ученик его Прохор, который был вместе с ним, и даже до сих пор на иконографии можно видеть, как Иоанн вникает в божественным истинам, говорит об этом, а Прохор это все записывает. Что касается смерти, перед смертью, что надо сказать, что он всю жизнь оставался девственником и вот почил своей, но весьма загадочной смертью. Он уже был уже более столетним старцем в городе Ефесе, и вот, уже чувствуя великую немощь, он уже не мог поучать народ ничем, потому что уже вот, был крайне немощным. И он говорил только одно и то же всем, говорил: «Дети, любите друг друга». А потом в один момент он позвал своих учеников и приказал им выкопать крестообразную яму. В эту яму он сам встал и приказал его закопать, то есть живым. Мы его закопали, потом возвратились домой, пришел другой ученик, который отсутствовал, он говорит: где учитель? А ты говоришь: вот мы его закопали живым туда. И он говорит: давайте, что вы делаете, давайте снова капать. Копали и не нашли. И это породило целый ряд очень интересных и таинственных преданий о том, что Иоанн Богослов не умер, а где-то таинственным образом сохраняется и пребывает до грядущих событий апокалиптических. Действительно, есть некоторые моменты из Евангелия, которые дают нам повод задуматься над этим. Почему? Потому что, вот смотрите, вот Господь, помните, Он говорил в одном месте, что есть среди вас те, которые не вкусят смерти. Да, вот там, помните, ученикам. Говорит, потом был такой момент, что после восстановления Петра в апостольском достоинстве, он спросил Христа о Иоанне Богослове, да, что сей же что. А Христос говорит, что тебе до него, ты по мне гряди. Если я хочу, чтобы он пребывал до того момента, когда я приду, да, что тебе, ты по мне гряди. И далее апостол Богослов толкует, говорит, что вот это Христос сказал, но он не сказал Христу, что ученик этот не умрет, но сказал, что если хочу, чтобы он пребывал до тех пор, пока я приду. Вот так вот, да? То есть, действительно, то тут такой момент, что, с одной стороны, что Христос открыто не сказал о смерти Иоанна Богослова, но вот так слух братьев, то есть среди учеников прошел, что Иоанн Богослов не умрет. Оно самое богословие говорит, он Христос такого не говорил. Он говорил, что если я хочу, чтобы он пребывал до тех пор, когда приду, вот пусть будет.
Да? Евангелие от Иоанна.
Да. И вот и поэтому есть такое предположение, что Иоанн Богослов, он когда он явится, ну то есть где-то сейчас он пребывает, он явится тогда, когда будут апокалиптические события, и будет умерщвлен вместе с двумя свидетелями. Там в апокалипсисе есть про два свидетеля. Это Енох и Илья, которые были взяты живыми на небо. И вот Иоанн Богослов, если не умер, то они тоже пройдут врата смерти. То есть все земнородные врата смерти пройдут, да? Получается, это путь сия земли. И то есть вот такая интересная есть...
Будем ждать.
Да, да, Иоанна Богослова, да. Так что не знаю, не знаю. Это от нас сокрыто. Вот. Да,
пошли на.
Хорошо. Итак, что касается подлинности первого соборного послания, то как я уже сказал, что хотя сам Иоанн Богослов себя не называет в начале послания, но при этом он причисляет себя к тем лицам, которые видели и слышали события земной жизни Спасителя. Вот, в частности, если мы откроем первые же стихи, то мы увидим о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ну и так далее. То есть он говорит о том, что, в общем-то, эмпирически и духовно всячески, то, что вот то, о чем будет он писать, то уже... То есть это свидетельство очевидца. То есть уже заставляет задуматься, что это ближайший, вот писатель послания, ближайший спутник Христов. Ну и к тому же, конечно, вся христианская древность, она единодушно признавала писателем первого Иоанна послания, самого апостола. Особенно для нас важное свидетельство и показание святых Поликарпа Смирского и святых Папии Иерапольского, потому что оба этих писатели древних христианских, они были учениками Иоанна Богослова. Ну, то есть, как ученики, они, естественно, могли понять, что писал их учитель, Папий Иерапольский и Поликарп Смирский. Что писал их учитель, что их учитель не писал. Ну, а также, вот, важно свидетельство святого Иринея, епископа Лионского, который был учеником Поликарпа Смирского. То есть, вот все вот эти вот ключевые последователи Иоанна Богослова, они, в общем, признавались за этим посланием иоанновский авторитет. Ну и целый ряд свидетельств древнейших писателей, Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена, Дионисия Александрийского, многих-многих других. И есть же это послание еще и в древнейшем сирийском переводе Священного Писания II века Пешита. Да? То есть в древности никто не сомневался. И действительно, вот если мы видим разные списки того, какие послания в разные годы признавались каноническим, всегда послание Иоанна будет. То есть с ним вот со вторым и третьим будут проблемы, с первым нет. Вот. И еще что надо сказать. То есть никаких сомнений в Древней Церкви относительно подлинности этого послания не было. Ну и, конечно, как я уже сказал, все внутренние признаки, они об этом свидетельствуют. И дух, и тон, и слог, то есть все об этом свидетельствует. К тому же, если вот мы внимательно будем изучать, и мы увидим, что здесь, в этом послании, будут фигурировать все те же термины, которые апеллировал Иоанн Богослов. То есть там будет истина, благодать, жизнь, свет, радость, плоть и кровь Господа, суд, оставление грехов, любовь Божия. То есть это вот все вот эти вот такие, ну, приличные Иоанну, да, и свойственные ему выражения, они все есть. Что касается времени и места написания послания, то... Оно, конечно, это послание написано после Евангелия от Иоанна, и существует, да, такое устойчивое мнение, что оно было написано в конце первого столетия. И учитывая, что первое тысячелетие, учитывая, что... Ой, Господи, первое столетие, конечно, да. Учитывая, что апостол последние годы своей жизни провел в городе Эфесу, скорее всего, именно там оно и было написано. Побуждение, ну, уже это давайте тогда по переменке, там, потому что тоже надо кое-что сказать, я скажу вам тогда на третий пайп. Так, значит, пока прервем.